Ну что, мы продолжаем вместе с вами говорить о потрясающих вещах, о победе над скорбью и печалью. Аминь. И я приводил пример Джона Лейка, да, который был и жил во время, когда откровение Божьего Слова и свет в этом вопросе был не такой яркий. Вопрос, допустим, исцеления, он не был... может быть, так открыт, как в это последнее время. Но смотрите, что, к чему это его привело. Это не привело его к тому, что он начал оправдывать, знаете, свою неспособность принять это. Нет, он начал искать, исследовать, знаете, противостоять. Он возненавидел эти вещи. И он пришел к определенным результатам в своем служении в этой сфере. Поэтому, знаете, мы не должны печалиться и скорбить. Мы должны начать противостоять дьяволу твердой верой. Угу. Твердой верой в этом вопросе. Противостоять печали, противостоять скорби, знаете, горю от потери или еще что-то. И верить Богу, что мы можем жить жизнью без потери. Угу. Вообще 90-й псалом — это откровение о жизни без потерь. Но об этом мы поговорим чуть дальше. Давайте откроем с вами Исаия 51 глава, 11 стих. 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 И смотрите, написано: «И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их». Они найдут радость, и веселье, печаль и вздохи удалятся. Еще раз. И возвратятся избавленные Господа, и придут на Сион с пением. И радость вечная над головою их. Они найдут радость и веселье. Печаль и вздохи удалятся. Вы видите? То есть радость, вот это откровение о радости во Святом Духе. И опять-таки, эта радость, она приходит не от видимых обстоятельств, не это источник этой радости, а то, что сделал для нас Иисус. Это гарантия и источник этой радости. И когда вы начинаете смотреть на то, что сделал для вас Иисус, видеть эту надежду, видеть этот образ, видеть эту славу, аллилуйя, слава Господу, вы начинаете радоваться. И эта радость во Христе Иисусе, она удаляет из вашей жизни печаль и скорбь, и вздохи. Вау, мне это нравится. Они найдут радость и веселье. Знаете, вам пора найти радость и веселье в Господе. Начинайте радоваться и веселиться. И опять-таки, знаете, не вот эта вот радость, просто губца-ца, понимаете? Вот когда люди начинают под какие-то там песни просто прыгать и так далее, а в сердце печаль. Нет, речь не идет о видимых, знаете, просто каких-то даже... действия. Люди могут стоять, хлопать, аллилуйя, понимаете, на воскресенье на собрании, потому что так все и делают, чтобы слиться с общей массой. Но поймите, что радость должна выходить изнутри, аллилуйя. Радость должна выйти изнутри вас, слава Господу, аминь. И вот вся ваша радость, даже когда вы приходите на собрание, прославлять, восхвалять Господа, это высвобождение или внешнее проявление того, что есть внутри вас. Ущикли браму стуя. Вау, Господь, я благодарю Тебя. Это мощнейший стих. Просто возьмите его себе, и как обетование, которое обеспечено нам во Христе Иисусе, как свершившийся факт, и провозглашайте это о себе. Печали, вздохи удалились из моей жизни. Я нашел радость и веселье в Господе. Аминь. Радость в Господе. Радость в Господе — наша сила. Аллилуйя. И вот эта радость, которой мы можем радоваться, радость неизреченная. Аллилуйя. Слава Богу. Это триумфальный звук. Это триумфальный голос, слава Господу, который говорит и трубит о победе Христа над обстоятельствами. Это высвобождает могущественную силу Бога. И внешние обстоятельства меняются. Аминь, слава Богу. Поэтому цель, понимаете, цель печали и скорби — войти в вас. Понимаете? Какие-то видимые обстоятельства пытаются говорить вашу жизнь и нести этот голос и слова печали и скорби. Но цель этой печали и скорби, что попасть в вас. Помните, мы читали вместе с вами Марка, 4 глава, где написано, что входя в них заглушают слово. Цель — это войти внутрь. Но вы не должны этому позволить войти внутрь вас. Избавляйтесь от этого. Аллилуйя. Делайте это верой. Делайте так. Ага. Я радостный человек, потому что Царство Божие внутри меня. А Царство Божие — это праведность, мир и радость. Я оправдан. Бог простил мне мои грехи. Я в правильном положении перед Богом. Слава Господу. И Библия говорит, много скорбей у праведного, но от всех их избавляет его Господь. Я праведник, и Бог избавляет меня от скорбей. Аллилуйя. Он мой избавитель. Слава Господу. Я не буду скорбеть. Я не буду подчиняться печали. Я не буду подчиняться скорби. Я не буду подчиняться унынию. Аллилуйя. У меня есть мир с Богом, и Бог за меня, Он не против меня. И в тайном месте Всевышнего Он избавил меня от сети ловца, от гибельной язвы. И не приключится мне зло, язва не приблизится к жилищу моему. И я не живу в зоне, менталитете под атакой. Я живу в менталитете атакуя. Как написано в 90-м псалме, на аспида и василиска наступишь, будешь попирать льва и дракона, и я иду в наступление. Я оправдан, я в правильном положении перед Богом. У меня есть откровение о власти. Мои уста — это престол власти, я открываю свои уста широко, и я провозглашаю, что Бог всегда дает мне торжествовать во Христе Иисусе. И нет такого оружия, которое было бы сделано против меня и имело успех. Аллилуйя. Поэтому печаль, скорбь удаляется из моей жизни. И радость в Духе Святом переполняет меня. Ха-ха-ха. Я провозглашаю это, я высвобождаю это, я триумфально шествую. Аллилуйя, слава Богу, и пританцовываю на шее печали и скорби. Glorify. Слава тебе, Господь. Аминь. Сильно. Поэтому вот этот стих, это стих избавления от печали и скорби, от этого унылого духа, понимаете, который пытается дать нам неправильное понимание и толкование Писания и вообще формирует неправильное представление о новозаветнем служении. Дорогие, все эти дни закончились. Пришло время для проявления славной Церкви Иисуса Христа, которая в радости, в силе Святого Духа демонстрирует победу Иисуса Христа над грехом, проклятием, болезнью, нищетой и смертью. Слава Богу! Аминь! Господь, спасибо тебе! Хорошо. Давайте я, знаете, вот внутри меня есть такое желание прочитать вам одно свидетельство. Господь, спасибо, я прочитаю это свидетельство. Один муж Божий написал в одной из своих книг об этом, о том, как он послужил одной женщине, это освободило ее от скорби. Но прежде давайте откроем с вами. Так много мест Писания есть. И хочется, конечно, еще коснуться жизни и служения апостола Павла. Ну, давайте откроем 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих. И я прочитаю вам это свидетельство. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 17 стих. Смотрите, мы читаем вместе с вами. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, в одном из переводов об уснувших, чтобы вы не скорбели». Вы видите? чтобы вы не скорбели. Вы не должны скорбеть об умерших. Вы не должны скорбеть, вообще не скорбите, как прочие, не имеющие надежды. Вы видите? То есть он говорит, что скорбь принадлежит людям, у которых нет надежды. Но это не вы. Вы человек, у которого есть надежда. Аминь. Я человек, у которого есть надежда. Слава Господу. Поэтому не скорбите. Не скорбите, как люди без надежды. Сфокусируйтесь, поправьте свой светильник. Знаете, сфокусируйтесь на Христе. Посмотрите на то, что Он сделал для вас. Аминь. Что Он сделал для вашей семьи. Что произошло во Христе Иисусе. И это позволит вам пережить эту сверхъестественную радость. Пережить это переливание радости и утешения от Господа. Почему? Потому что Господь наш утешитель. Аллилуйя! Слава Богу! И в этой радости есть утешение, в этой сверхъестественной радости. Аминь! Пришло время для вас ходить в сверхъестественной радости от Господа. И я прочитаю вам это потрясающее свидетельство. Оно меня очень сильно благословила. И он описывает ситуацию о том, как в его жизни, в служении были люди, которые боролись за право быть печальными. Знаете, вот есть люди, они борются за право быть печальными. Знаете, борются за право, за то, чтобы переживать вот эти внутренние, знаете, такие эмоции, чувства, вот, ой, так классно. Им просто это нравится. Знаете, это синдром жертвы, это менталитет жертвы. Иисус нас от этого менталитета избавил. Христианское мышление — это менталитет победителя, это менталитет триумфатора во Христе Иисусе. Вы не жертва. Угу. Вы больше, чем победитель. Аллилуйя. И смотрите, написано так. «Однажды в Оклахоме я встретил такую женщину. Она скорбела по поводу смерти одного из своих детей. Хотя после смерти ребенка прошло уже несколько лет, она продолжала оставаться в глубокой печали и скорби». И люди часто, они, знаете, как говорят, что вот ну, такие события, да, такими мы можем оправдывать это. Но послушайте, это не приносит никакой пользы. Скорбь и печаль. Она это, наоборот, разрушает и начала разрушать ее жизнь. И смотрите, в то время я проводил серию занятий о молитве. После одного из собраний она подошла ко мне и рассказала о том, что она молилась и молилась над своим ребенком, но это ни к чему не привело. Говоря это, она плакала снова и снова. Она всхлипывала, повторяя: «Мой ребенок умер, мой ребенок умер». Когда я открыл свои уста, чтобы ей ответить, на меня сошел Дух Святой, и я сказал ей: «Бог не забрал вашего ребенка. Вы позволили дьяволу победить вас в игре за жизнь. Он и сегодня продолжает наказывать вас». Неожиданно она рассвирепела. Она не собиралась позволить мне или кому-то другому отобрать у нее горе. Она так рассердилась, что муж вынужден был вывести ее. Однако на следующий вечер она пришла с улыбкой на лице. «Что-то явно изменилось, брат Куплан», — сказала она. «Пожалуйста, простите меня. Как мне вас благодарить? Все эти годы я была так охвачена печалью, что забросила семью. Я перестала быть женой своему мужу и матерью своим детям. Когда я стала думать о том, чему вы нас учите относительно молитвы, я вспомнила все то неверие, которое мы выкрикивали в молитвах над моим ребенком. Мы думали, что это молитва, но фактически в ней не было ничего от настоящей молитвы. Мы просто все соглашались, что она умрет, и продолжали кричать об этом. Мы не высвобождали веру и не дали этому произойти. Чтобы не дать этому произойти, мы не высвобождали веру, чтобы не дать этому произойти. Я действительно позволила дьяволу побить себя. И с того момента он продолжает бить меня. Но скажу вам вот что, я больше никогда не позволю это делать. Смотрите, если вы переживали какие-то подобные вещи, это потрясающая история, которая может принести свет и свободу в вашу жизнь. Поймите, что это не Бог. Это не Бог, это не Его план. Угу. Пришло время быть вот такими триумфальными христианами. Понимаете, христианами, которые умеют, знаете, ходить в победе и проявлять эту победу во Христе Иисусе. Поэтому через какие бы вы обстоятельства раньше не проходили, через какие бы вы потери не прошли, пришло время для сверхъестественной компенсации и восстановления и избавления. Знаете, не должно быть так. Враг не может просто смеяться над телом Христовым. Мы провозглашаем, что дни, знаете, его смеха закончились. Дни радости тела Христова настали. Мы радуемся во Христе Иисусе. Мы триумфуем. Аллилуйя. Мы триумфаторы. Мы идем в победоносном шествии во имя Иисуса Христа. И мы триумфально наступаем на всякую печаль, скорбь и давление. И есть, знаете, божественная компенсация и воздаяние за это. Если вы вспомните историю об Иове. И что говорит нам Дух Святой в послании Иакова об Иове и на чем он делает акцент? Почему? Потому что, знаете, религия в большей мере делает акцент на его страданиях. Вот вы видите, он пострадал, он выстрадал. И послушайте, страдания были там где-то, ну, говорят, от 9 месяцев до 1,5 года. И потом он жил долго и благословенно. Вы можете прочитать это в последней главе. Он получил компенсацию и воздаяние. Но поймите, что Библия отмечает. Библия отмечает, и Иаков отмечает потрясающие вещи в отношении Иова. Давайте откроем с вами Иакова. Иакова. Послание Иакова. Послание Иакова. 5 глава. Смотрите, 11 стих. «Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онова Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадатель». Смотрите, речь идет о терпении и о конце от Господа. И знаете что? Конец в его жизни от Господа. И конец вы можете прочитать, конец Иова вы можете прочитать и какой Божий план был для жизни Иова. Иов, 42 глава. Смотрите, написано. «И возвратил», 10 стих, «и возвратил Господь потери Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов, 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери, нарек им имя первой, второй и третьей. И сами прочитайте. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновей до 4-го рода. Последние дни. И благословил Господь последние дни. 140 лет. Он жил в победе, триумфе, процветании и демонстрировал Божью милость и воздаяние Божие, компенсацию Божью этому миру. Знаете, это потрясающий пример, это хороший образ. Поэтому смотрите, мы не должны терпеть с вами какие-то обстоятельства. Мы противостоим в терпении, вы слышите меня, внешним обстоятельствам. Теперь, что касается, к примеру, внутреннего и внешнего века. Смотрите, давайте мы увидим это на примере жизни апостола Павла. Откройте, пожалуйста, откройте второе послание Коринфянам. Смотрите, апостол Павел, 2 Коринфянам, 4 глава, 1 стих. 2 Коринфянам, 4 глава. Ну, прочитаем с первого стиха. Смотрите, вот мы только что посмотрели вместе с вами на определенные стихи по поводу жизни Иова. Я не буду открывать это все, объяснять все, потому что там, ну, это надо целую отдельную тему брать по поводу Иова, чтобы объяснить все, что там произошло. Но смотрите, что Дух Святой отметил. Он отметил терпение Иова и конец оного. Смотрите, он вообще не фокусирует на времени страданий. То есть вот этих вот, вот этого внешнего какого-то этапа. Угу. И опять-таки, это не пришло в его жизнь от Бога. Вы четко и ясно увидите там, что там был замешан третий. И это сатана. И мы понимаем, что это ветхозаветная история, и мы вместе с вами должны различать концепцию в Ветхом Завете, в Новом Завете, власти и так далее. И как враг мог вмешиваться в определенные вещи в Ветхом Завете, и что в Новом Завете с ним произошло. Это вообще разные вещи. Но что мы должны увидеть вместе с вами в Писании? Писание говорит нам о страдании, как о времени противостояния дьяволу верой, твердой верой в то, что сделал для нас Иисус. Вот давайте мы... Хорошо, сделайте здесь закладочку 2 Коринфянам 4 глава, и мы откроем вместе с вами 1 Петра. 1 Петра. 1 Петра. 1 Петра. То есть что такое страдание, и как Павел, он... Как Петр, он дает определение этому. Что такое страдание? Смотрите, это не жизнь в печали и скорби. Понимаете? То, о чем мы говорили вместе с вами. Почему? Потому что многие считают, что вот это страдание, вот это он страдает за Господь. Нет. Нет. Он живет в печали и скорби. Он страдает и гибнет из-за недостатка ведения, а не за Господа. Он страдает и гибнет за свое неведение. Угу. И Библия говорит, почему гибнет народ мой? Он говорит, из-за недостатка ведения. И дальше, потому что отвергли знания. Знаете, некоторые вещи христиане просто отвергают. А, эти проповедники и проседания. А, эти проповедники, у которых все хорошо. А, это... Послушайте, не делайте так. Ну, обратите внимание на это, послушайте. Здесь есть, ну, здравые вещи. Аминь. Слава Господу. Давайте вот увидим вместе с вами то, что говорит Петр. 1 Петра, 5 глава. Смотрите, написано: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Вы видите? И вот мы можем увидеть в жизни Иова. То есть, что он пытался поглотить Иова. Понимаете? Но смотрите, противостойте ему твердой верой. Кому? Дьяволу. Противостойте дьяволу твердой верой. Верой во что? Верой в то, что сделал для вас Иисус. Верой в то, что вы можете жить без потерь. Вы не теряете, вы приобретаете во имя Иисуса. Господь, Он Бог восстановления и компенсации. Зная. И вот смотрите, дальше идет определение. Зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. То есть что такое страдание? Это время противостояния дьяволу твердой верой. Это время противостояния внешним обстоятельствам твердой верой, которая внутри вас. Это момент, когда вы не соглашаетесь с внешними обстоятельствами. Вы говорите, это не воля Божья. Это не воля Божья, чтобы мой ребенок был больным. Это не воля Божья, чтобы детей забирала болезнь. Это не воля Божья. Я противостою этому твердой верой. Я противостою этой болезни. Я противостою этой немощи. Я с этим не соглашаюсь. И вот это библейское определение страданий. которое случается с братьями в мире. Почему? Потому что мы понимаем, что есть еще вот, да, вот этот видимый мир, который находится в результатах того, что когда-то сделал Адам, да, что есть дьявол, он пораженный враг, но он все еще здесь, и он пытается обманывать некоторых людей и, ну, даже не, ну, христиан некоторых, обманывать людей, неверующие обмануты, ослеплены и так далее в определенных вещах. И он не хочет, чтобы свет о славе Христа воссиял для людей, чтобы их глаза были просвещены светом искупления тем, что сделал для нас Иисус, чтобы начали видеть духовную реальность, которая есть во Христе Иисусе для нас. И это реальность победы и триумфа над всем тем злом, которое пришло через грехопадение, понимаете? И вот Библия говорит нам, и Петр называет это этими это Павел называет их кратковременными легкими страданиями. Он говорит, что такие страдания случаются с братьями нашими в мире. То есть что это такое? Это время противостояния врагу твердой верой. Вау! Вы представляете? Почему? Потому что когда дьявол, знаете, он будет скован цепями, и он придет в свое надлежащее ему место, знаете, ну не нужно будет противостоять. Угу. Потому что некому будет противостоять. Но сегодня мы вместе с вами триумфальная церковь, и мы призваны не жить под атакой, а призваны к противостоянию, к активному сражению, к активному противостоянию, понимаете? То есть он ищет тех, кого он может поглотить, тех, кто не утвержден в менталитете или в сознании праведности, а значит, не утвержден в триумфальном сознании, а значит, он не в наступительной позиции, а в, знаете, в такой под атакой. Но скажите, я уже не под атакой, я наступаю. Поэтому Библия дает нам такое определение. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. И теперь смотрите, Бог же всякой благодати. А благодать — это то, что сделал для нас Иисус, призвавший нас в вечную славу во Христе Иисусе сам. А, также Павел, Петр говорит об этом. По кратковременном. Смотрите. По кратковременно. Когда Джесси Дуплантис был на небесах, и он рассказывал это свидетельство, он говорил, что, кажется, ему Павел сказал, да, Павел сказал, которого он встретил, сказал, верни это слово «кратковременные легкие страдания». И теперь, что мы вкладываем в слово «страдание»? В время нахождения в этой сердечной печали, скорби, от потери? Или время, когда вы переполнены духом радости, духом триумфа. Вы противостоите дьяволу внешним видимым обстоятельствам, и они приходят в соответствии с духовной реальностью. Аллилуйя! Когда вы изгоняете всякую немощь и болезнь из вашего дома, когда вы изгоняете всякий дух печали, депрессии, разочарования, аллилуйя! Открываете свои уста широко и начинаете петь песни победы и триумфа во Христе Иисусе. Слава Господу! Аминь! И смотрите, что он говорит? Он по кратковременном страдании вашем. То есть в это времени противостояния, когда вы стоите в твердой вере в том, что сделал для вас Иисус, вы не соглашаетесь с этим. Он совершит вас, утвердит вас, укрепит и соделает непоколебимым. Вау! То есть какая-то временная видимая трудность, обстоятельства, которому вы противостоите. То ли это связано с душевной сферой, то ли это связано с физической, материальной, видимой сферой или сферой взаимоотношений. Вы знаете совершенную волю Божию по этому поводу. Вы знаете, что благодать это обеспечила. И вы выступаете в вере и начинаете противостоять этому твердой верой. И вот этот промежуток времени, в котором вы противостоите этим видимым обстоятельствам твердой верой в то, что сделал Иисус. Божья благодать, Бог всякой благодати, Он совершит, утвердит, укрепит и соделает непоколебимым. После кратковременного этого страдания вы должны быть стойким, сильным, а не разбитым, унылым, печальным и депрессионным. Понимаете? То есть что-то здесь не так. Значит, было неправильное понимание этих стихов. Понимаете? Неправильная концепция. Угу. И вот смотрите. Но что мы читаем вместе с вами? Здесь написано «Противостаньте рыкающему льву твердой ветви». И смотрите, и в этом процессе Бог подхватывает вас. Аллилуйя. Слава Богу. И вы противостоите этим обстоятельствам, и вы к ним не возвращаетесь. Вы понимаете? Вы к ним не возвращаетесь. Вы выходите, знаете, человеком, у которого есть опыт победы над этим обстоятельством. Слава Господу. Вы становитесь опытным. Аллилуйя. Вы становитесь человеком опытным, который имеет вот этот опыт победы, опыт веры, опыт победы, проявленной победы над внешними, кратковременными, легкими трудностями. Аллилуйя. Слава Господу. Угу. Слава Богу, дорогие, я верю, что вы благословлены, вы что-то получаете, 100%. Аминь. Поэтому, еще раз, Бог всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе сам, во кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит вас, да укрепит вас, да соделает непоколебимым. Аллилуйя. Знаете, к примеру, вы противостояли каким-то симптомам в вашем теле. И вот это время противостояния, когда вы были в вере, когда вы провозглашали победу, Бог определяет это как время, ну, ваших страданий, то есть время противостояния этим вещам. Понимаете? То есть почему? Потому что пока мы не от этого мира, но мы в этом мире. И мы живем верой, а не видением. Почему? Потому что победа внутри нас, и мы должны высвободить или проявить эту победу снаружи. Угу. Но страдания — это никак не вот это время, когда, знаете, я болею, о, я заболел, я вот страдаю, это Божий вид того, как Бог хочет нас чему-то научить. Бог не, знаете, Бог не посылает в нашу жизнь болезни. Бог не послал, знаете, как болезнь не является учителем церкви, нищета не является учителем церкви, трудности не являются учителем церкви. Дух Святой послан быть учителем церкви. Аминь. И Дух Святой научит вас, как противостоять этому, противостоять этим обстоятельствам, противостоять этим симптомам, стоять в вере, аллилуйя, слава Богу, до полного проявления, совершенного проявления победы в вашем теле, аллилуйя, слава Господу. И это делает вас знамением Господа вашего Иисуса Христа здесь на земле, слава Богу. Аминь. Поэтому Библия дает нам такое определение, что вот это страдание — это время, когда мы противостоим дьяволу твердой веры. То есть мы не соглашаемся с обстоятельствами, мы не плачем, мы не скорбим, знаете, не поем христианский блюз, а противостоим обстоятельствам. Видите, даже кажется, ну, как-то это слишком радикально, в смысле. Вот в прямом смысле, понимаете? В прямом смысле. То есть вы противостоите этим обстоятельствам. Вы живете верой, вы ходите в победе и триумфе. Угу. И вот это, знаете, временное, кратковременное, легкое страдание. Угу. Вы противостоите этим обстоятельствам, вы с ними не соглашаетесь. Слава Богу, вы провозглашаете смело победу Иисуса Христа на кресте над всеми этими обстоятельствами. И победа проявляется, слава Богу. И в вашей жизни появляется свидетельство, которое прославляет Господа, которое прославляет Его победу, то, что Он сделал для нас на кресте. Откройте Коринфянам, давайте. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 1 стих. «Поэтому, имея по милости Божьей, Божий, такое служение, мы не унываем, Разве не потрясающе? Смотрите, Павел не унывает. Знаете, нам нужно перестать рисовать Павла таким, знаете, грустным служителем, знаете, такой, ну, настрадавшийся. Знаете, нет. Когда они были в Евроклидоне, там, в той буре, он вышел, когда услышал от Господа определенное слово руководства, вышел, сказал тем ребятам, которые были вместе с ним, говорит, будьте в хорошем настроении. Ну, знаете, это человек, который не страдал внутри от печали, горя, скорби, болезней и так далее. Ну, вообще, ну, знаете, вот вы смотрите на его определенные реакции, как он ведет себя. Вы знаете, их побили за Евангелие. Мы поговорим вместе с вами за имя Иисуса. Палками посадили в темницу. Но что они начали делать? Они начали высвобождать триумфальный дух, понимаете? И вот этот триумфальный дух, который вышел из них, из их уст, знаете, вот эта победа, триумф просто поколебал всю темницу, и темница не могла удержать. Дорогие, это другое христианство. Это не плач и нытье и так далее, понимаете? Это не печаль и скорбь, это победа, это триумф. И вот смотрите, Павел говорит, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. И в большей мере вы обратите внимание, что в жизни Павла, если брать его, то какие-то трудности были больше связаны, ну, со служением. Но обратите внимание, вот эти какие-то внешние обстоятельства, которые он противостоял, они не входили внутрь. Почему? Потому что задача бури, задача вот этих обстоятельств, вот этой печали, давления, горя, уныния — войти внутрь. Но он не давал этому входить внутрь. Он противостоял изнутри наружу, и внешние видимые обстоятельства приходили в соответствии с тем, что было внутри него. Давайте прочитаем с вами. «Поэтому, по милости Божьей, имея такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытные и постыдные дела, не прибегаем к хитрости, не искажая Слова Божьего, открываем истину, представляем в себя совести всякого человека пред Богом. И если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, и мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повеливший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены». Вы видите? «Отовсюду притесняемы, но не стеснены». То есть это не влияет на них внутри, понимаете? Но внутреннее влияет на внешнее. Угу. Смотрите дальше. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Что дает им не отчаиваться? Что им не дает быть нестесненными в этих обстоятельствах? Вот этот триумфальный дух внутренних. Это праведное сознание. Это сознание победы во Христе Иисусе. Это вера, которая победила мир. Иисус сказал, в мире будете иметь трудности. Один из переводов говорит нам так ученикам. И знаете, некоторые берут это как за обетование. Знаете, вот, о, Иисус же сказал, знаете, и они используют это как обетование, но это не обетование, дорогая. Обетование — это вторая половина этого стиха. Угу. Давайте мы прочитаем Иоанна 16 глава, 33 стих, расширенный перевод. «Я сказал вам это, чтобы во мне вы могли иметь совершенный мир и уверенность. В мире вы будете иметь скорбь, испытания и беды, и разочарования. Но мужайтесь, будьте смелыми, будьте уверены, убежденными, неустрашимыми. Я победил мир». То есть я победил мир, скорбь, испытания, беды, разочарования. я лишил его силы причинять вред, завоевал его для вас. В другом переводе, я одержал победу над миром. Слава Господу! Я победил мир. Вы видите? То есть он одержал эту победу ради нас над всеми этими обстоятельствами. Поэтому, когда, допустим, кто-то встретился с печалью, скорбью, каким-то разочарованием, временными трудностями, знаете что? Это не приговор для вас. Это вы приговор для них. То есть ваша жизнь — это не, знаете, ну как, не вот это, чему быть, того не миновать. Нет, это жизнь изнутри наружу. Это жизнь, которая демонстрирует победу и превосходство Божьего Царства. Аминь. Вы противостоите внешним обстоятельствам. Что-то пыталось стеснить вас, но вы просто начинаете открывать свои уста широко и провозглашать победу от Господа, и это не может удержать вас. Темница пыталась стеснить вас, но вы открыли свои уста, начали славить Господа, и двери темницы открылись, узы ослабили. Вас не удержать. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. Слава Богу. Смотрите, написано. И дальше он говорит. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Я вас уверяю, у него не было синдрома жертвы. Я вас уверяю, у него было праведное сознание, триумфальное мышление. Почему? Потому что он сам своими устами это провозгласил. В Коринфянам написано, Бог всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе. И благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте. Аллилуйя! Вау! И смотрите, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. То есть, речь идет об отождествлении со Христом, смерти и воскресении. И смотрите, ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Вы видите, это что-то, что связано с Его служением. То есть вот эти фразы, их нужно видеть в контексте служения. Почему? Потому что выше он сказал, имея по милости Божией такое служение. Когда Иисус явился Анании и говорил о жизни и служении апостола Павла, ну, в тот момент он еще был Савлом, да, но в грядущем времени он будет призван, будет служить и так далее, и в класс апостола. И вот смотрите, что говорит Иисус Анании? Он говорит, я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Угу. За имя мое. То есть, сколько он должен будет противостоять, ну, и каким вещам противостоять за мое имя. И знаете, гонения, они приходят, но не приходят за имя Иисуса. Гонения приходят за Слово Божие. Но никак, знаете, когда человек, он пытается оправдать свою неспособность, к примеру, противостоять немощи и болезни, принять исцеление, оправдывая это какими-то небиблейскими страданиями, простите, пожалуйста, понимаете? Небиблейским подходом и пониманием к слову страдания и вкладывает в него не этот смысл. Он в служении, Павел в служении противостоял дьяволу. Дьявол просто в бешенстве был от него. Понимаете? От Павла. Почему? Потому что Павел, он апостол-основатель. Он должен был заложить откровение Нового Завета, основание. Он так и говорил. Я заложил основание, каждый смотри, как строит. То есть и в Коринфянам также написано, он говорит о том, что ангел сатаны был послан, чтобы удречать, и это гонение, это не болезни. Это гонение, давление через людей и так далее, чтобы не превозноситься, речь не идет о гордости. Речь идет о том, что он, Бог поднимал его. Библия говорит, смиритесь под крепкую руку, он вознесет вас. Бог поднимал Павла, чтобы влияние этого послания распространялось, которое он нес. Он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровения. То есть вот эти гонения приходили за то, чтобы остановить вот этот поток откровения о фундаментальных истинах Нового Завета, которые мы сегодня вместе с вами видим, исходя из его писем, и Дух Святой нам их открывает, и мы радуемся этому откровению о благодати и даре праведности. Это потрясающие вещи. Почему? Потому что эти откровения, они несли откровение о поражении врага и дьявола. Понимаете, и дьявол пытался этим вещам противостоять через религиозных людей, которые посылались и так далее, возмущали народ против Павла в тех местах, где он проповедовал и так далее. Понимаете, это связано с проповедью Евангелия. Понимаете? Но если человек, знаете, он, допустим, ну вот он живет, он даже, может, соседи не знают, что он христианин, понимаете? И тут он внезапно себе надумал, что вот какие-то обстоятельства, ну, это что-то такое, что я должен там пройти, Бог послал, и как бы, чтобы я выстрадал, и чтобы слава Божия проявилась. Послушайте, это полная ересь. Бог не посылает в вашу жизнь этих страданий и трудностей. Библия часто говорит, что люди сами себя подвергают многим скорбям и трудностям. Почему? Потому что пора уже давно, знаете, быть, как говорится, учителями Божьего Слова, быть людьми с обновленным мышлением, ну, мы можем еще складывать 1+1 и так далее. То есть есть некоторые вещи, которые связаны с этим. Но смотрите, что происходит в жизни Павла? То есть он противостоял дьяволу в служении. Он просто шел на территорию, знаете, ту, где люди не знали о Христе. Он завоевывал территории, проповедуя Евангелие и так далее, провозглашая, что Иисус Господь, и производя деоккупацию земли. И вот он говорит, что смерть действует в нас, а жизнь действует в вас. То есть он говорит, послушайте, драгоценные, мы преодолеваем все вот эти трудности, мы их преодолеваем верой. Поставили служение на первое место в своей жизни, чтобы донести до вас это все, чтобы вы могли получить максимально пользу от того, что мы несем, понимаете? Это очень важно, потому что часто люди, знаете, они как бы сравнивают, вот находят оправдание, вот так скажем, находят оправдание в каких-то своих жизненных моментах или неспособности принять что-то от Бога из вот этих вот стихов. Но видите, так тут сказано и так далее, а у Павла не все так хорошо и гладко было, и еще что-то. Послушайте, вообще вы не должны себя с ним сравнивать. Библия говорит, если мы начинаем сравнивать себя друг с другом, сам Павел говорил об этом, мы поступаем неразумно. Мы должны себя отождествлять со Христом. Аминь. Вот вы посмотрите на жизнь Иисуса и отождествляйте себя с Иисусом. Здесь 4 Евангелия, где описана жизнь Иисуса здесь на земле. И знаете, что нам нужно отождествлять себя с Ним. Аминь. И знаете, Иисус, Он противостоял дьяволу, Он противостоял немощам, болезням в жизни других людей, знаете, и ходил в совершенной победе в своей жизни и проявлял эту победу в жизнях других людей, и знаете, и ну, потрясающие вещи происходили. Вот лучше эти образы пусть будут в нашей жизни. Знаете, когда его хотели сбросить со скалы, они смогли сбросить. Когда его хотели взять, они могли его взять, пока он этого не сказал. Поэтому мы должны отождествлять себя со Христом и двигаться в этом направлении. Аминь. И вот смотрите, дальше он говорит: но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому и говорил, и мы веруем, потому и говорим. Вы видите, имея тот же дух веры, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собой с вами. То есть вообще, знаете, Павел вообще не боялся смерти, он был свободен от страха смерти. Знаете, он говорил так, что я не знаю, что избрать, остаться с вами принесет Бог моему делу. Могу сейчас разрешиться и быть со Христом. Для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Как, кто такой может сказать? Только человек, который умер для старой жизни и воскрес для вечной жизни, знаете, со Христом. То есть он видел что-то, и он видел это уже так далеко. Угу. Он настолько был в этих близких взаимоотношениях со Христом, он настолько видел славу Нового Завета, силу и славу воскресения, силу и славу прославленных тел, он уже был там. Он, знаете, всячески ускорял эти процессы, просто неся и проповедуя Евангелие по всему миру. И смотрите дальше. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию». Вы видите, то есть определенные вещи, которые он проходил, как апостол-основатель, он говорит, это для вас, чтобы вы не это, ну, не проходили это, а пошли дальше. Понимаете? Вот он о чем говорит. Он говорит, вы должны пойти дальше, чем пошли мы. Дорогие, нам нужно пойти дальше. И вот смотрите, дальше написано, поэтому мы не унываем, не разочаровываемся, не находимся в этой внутренней скорби и печали и так далее. Знаете, нет. Но если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое изменчиво. Временное — это значит изменчиво. А невидимое вечно. Теперь не страдание производит славу, а когда мы среди каких-то внешних видимых вещей, мы взираем не на временное, а взираем видимое, а взираем на вечное невидимое. Угу. Тогда слава Божья проявляется в этих обстоятельствах. И дальше он в контексте говорит, что «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный, оттого мы и воздыхаем». Теперь смотрите, они воздыхали не из-за трудностей, понимаете? Они воздыхали как новые творения, как рожденные от Бога люди, прославленный дух, еще не в прославленном теле, он говорит, и мы хотим, ну, облечься, не совлечься, а облечься. Мы хотим облечься в прославленное тело. Почему? Потому что мы видим эту славу. Мы уже хотим дальше. Мы уже хотим пойти в большее. Мы хотим пойти дальше. Куда уже больше? Куда уже дальше? Вот оно. Вот, знаете, вот они ожидали этого, драгоценно. Они жили в триумфе и в победе. Здесь он не воздыхает от трудностей, от обстоятельств, от каких-то разочарований, уныния, печали. Нет, он не унывает, он говорит. Он говорит, внешние обстоятельства не определяют нашу внутреннюю атмосферу. Аллилуйя. Но наша внутренняя атмосфера определяет внешние обстоятельства. И дальше он говорит, 7 стих. «Ибо мы ходим верой, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодно». Вы видите, он уже жил в другой реальности. Знаете, какие-то вещи его вообще, ну, не беспокоили. Он просто жил в другой реальности. Поэтому он жил верой, он не жил видением. Поэтому, драгоценные, это хорошие, яркие примеры для нас, чтобы мы вместе с вами благодушествовали. Мы всегда можем благодушествовать, мы всегда можем не унывать, мы всегда можем радоваться, мы всегда можем иметь победу над печалью и скорбью.